Добрый вечер, с вами «Точка», последняя по порядку, но не по значению, как нам кажется, программа на канале The Breakfast Show. Это программа, полностью посвященная высоким технологиям и их влиянию на нашу социальную, политическую, да и любую другую жизнь. И я вот уже смотрю в чате, у нас трансляция началась, движуха, первые же вопросы: кто сломал, где сломал, в РФ все работает. На эти все вопросы мы, естественно, ответим в течение программы, но вначале я хотел бы представить замечательнейших экспертов, которые на эти и многие другие не менее сложные вопросы и будут сегодня отвечать. Во-первых, это Сергей Бойко, во-вторых, это Михаил Гуревич, и в-третьих, это Григорий Бакунов. У них у всех есть замечательнейшие телеграм-каналы, ссылочки на все книги можно увидеть в описании. А меня зовут Денис Альшанов, и я предлагаю прям сразу же побежать именно к тому вопросу, который прозвучал в чате. Так кто сломал, что сломал и где сломали? Давайте быстренько объясню. Ситуация следующая. На этой неделе поступила информация о том, что в России полностью не работает интернет. Ну как полностью? Практически полностью. То есть не работает Telegram, не работает YouTube, да еще много всего. А для большинства это и есть полностью неработающий интернет. И это продолжалось достаточно непродолжительное время, нужно сказать, но по меркам всех прочих уже долгодлящихся замедлений. И потом начала появляться информация, когда это все починилось, еще и начал YouTube работать стабильно, как никогда не работал в последнее время ни у кого. А потом появилась информация, что все очень просто. Те самые создатели сувенирного интернета в какой-то момент решили, ну, начался Новый год, началась первая рабочая неделя полноценная, не пора ли нам обновить оборудование. И в этот момент случайно все сломали. Но это как бы полдела, потому что буквально через два дня появилась новость о том, что просто взяли и где-то в Татарстане перебили кабель, ну не просто кабель, а кабель, который прям магистраль, прям линия большая, мощная, которая соединяет несколько регионов, и в результате по регионам начались проблемы. Казалось бы, неаккуратно брошенный сапог на пульт управления, но мне все же кажется, что, наверное, проблема в том, что не нужно сапоги держать рядом с пультом управления. Но что нужно или не нужно делать, мы, наверное, сейчас все-таки узнаем у наших экспертов.
Кого начнем-то?
Давай, Сереж, что ты хотел же высказаться про политику партии?
Давай. Я на самом деле начну с конца и не про политику, а про экономику. Потому что как раз вот два, да, таких было, две проблемы с интернетом на неделе. И вот вторая, она как раз максимально неполитическая, и к Роскомнадзору-то отношение имеет постольку поскольку. В принципе, я просто как человек немножечко скажу, я не часто у вас бываю, да, многие не знают, я 10 лет телекоммуникационной компанией руководил, которая как раз протягивает те самые кабеля и по ним обеспечивает интернет для всяких разных потребителей. И я могу сказать, что в отличие вот от вашего там узла, да, дома, который если сломался, то весь дом сидит без интернета, пока его не починят, коммутатор ли там или провод. Магистральные кабели, кстати, они кабеля, они зарезервированы максимально, обычно, и на уровне оборудования, и на уровне линий, и всего остального, и поэтому в норме, в принципе, не должны потребители замечать, что где-то какая-то магистраль из строя вышла. У всех более-менее вменяемых операторов это так сделано. Но вот как раз все те наши санкции, которые, если верить Володину, нам только на пользу, все проблемы с оборудованием, кадровые проблемы, они как раз приводят к тому, что аварии, которые раньше никто бы не заметил, кроме там профильных экспертов, и которые никто бы особо и не обсудил, кроме каких-то узких чатиков, да, теперь замечает, ну там, не полстраны, но 20 миллионов там по разным подсчетам оказались в зоне поражения. А это как раз те самые последствия, о которых я, кстати, даже тоже числил в точке, как-то мы обсуждали, вот еще буквально год назад, что к чему это все будет приводить. И вот именно к этому, что поломки, которые раньше бы прошли мимо, а теперь 20 миллионов замечают. Вот и все. потому что там не такое оборудование настроили, там не такое закупили, здесь не такое поставили, вот, вот в это выливается. Тут достаточно просто. А вот с первой штукой тут поинтереснее. Самая классная, конечно, история здесь, это история, что... А мы же все помним официальную точку зрения... Она озвучена, максимально транслируется, что проблемы YouTube, они от того, что есть ютубные сервера, эти сервера устарели, YouTube плохо за ними ухаживает и максимально плохо относится к россиянам, и поэтому плохо в России работает.
И ты, вот, ты неправильно цитируешь. Прости, ты неправильно цитируешь.
Давай.
Проблемы из-за того, что Google не обновляет, но если он и дальше не будет с нами сотрудничать, то будет еще хуже, мы постараемся.
Да. Ну, суть в том, что как только убрали назад белые списки с ТСПУ, оказалось, что сервера Гугла ого-го еще и вполне могут давать большинству россиян быстро, здорово и без всякого VPN-а канал, хочешь там в 2К, хочешь Full HD, в чем хочешь, смотри. Вот, это забавная часть. А грустная, я обычно наоборот, всегда от грустных к забавным, а сегодня что-то решил в другую сторону. А грустная в том, что вот вы рассказали, там то не работало, это не работало. А ВКонтактик, например, работал прекрасно у всех в каждую минуту. То есть, в принципе, самое главное, что здесь надо увидеть, что они начали тестировать белые списки. Я очень коротенько, если там кто-то там захочет, расскажу. Смотрите, черные списки – это когда написано, чего нельзя. Ну, типа, вот нельзя Инстаграм, Ютуб, там, Твиттер, что там еще, не знаю, там, Дискорд, а все остальное можно. Вот так работало, и так все ограничения строились по такой модели все предыдущее время. А вот тут мы первый раз увидели, как Роскомнадзор на полном серьезе тестирует белые списки. Это когда написано, что можно, там, ВКонтакт, Одноклассники, что там еще работали, а все остальное нельзя. И надо понимать, что раз они это тестируют, получилось, не получилось, там поломалось, не поломалось, это второй вопрос. Но мы сегодня тоже в 2025 знаем, а как бы ни казалось там из 2015 года нереальным вообще, что они начнут так блокировать, сяк, и настолько технологически продвинуться. Но сегодня-то мы можем сказать, что люди достаточно упрямые, настойчивые, ресурсы вкатывают такие, какие надо. Если надо 50 миллиардов, значит 50 миллиардов будет потрачено. Но если они решили тестировать, белые списки, и решили, что нужна такая конфигурация, значит, она будет в той или иной мере реализована и в какой-то момент будет включена. И к этому лучше быть готовыми, чем нет. Вот основной вывод.
Подожди, а то, что говорят, что это вот DNS там как-то апдейтили и так далее, то есть ты считаешь, что это не связано, что ли?
Нет, это разные истории.
Нет, это не про DNS сейчас. Это как раз про сбой на ТСПУ.
Окей.
Не-не, у нас есть история про DNS, но она другая. Про то, что на этой неделе, на какое-то короткое время, не работало почти все, что вообще находилось ничего. В зоне .ru. Все, что заканчивалось на .ru, не работало, если обращение шло вот, ну, по доменным именам. И там все совершенно очевидно, мне кажется. То есть я прям даже не знаю, но нет никакой другой причины, кроме того, что кто-то неправильно кратковременно настроил DNSSEC. В смысле, там есть система обеспечения безопасности для DNS-запросов, условно говоря, которая называется DNSSEC. Там выписываются так называемые ключи для обмена данными. И кто-то эти ключи один раз неверно сгенерировал и опубликовал, ну, вот публичную часть, которая, в которой проверяется, что ключи правильные. Как следствие, вся зона не работала. И сколько там отговорок о том, что кто-то из вот, российского сегмента управления, из российской части управления доменом .ru рассказывал, что очевидно в софте ошибка, и это значит, что надо помнить, что технологии несовершенны. Почему только у него ошибка, непонятно. Всякое такое, это все, конечно, полный бред. И надо сказать, что мы же, когда готовимся к точке, мы читаем новости, которые собирают разные ребята, в первую очередь Дэн, наверное, и там редактора, которые готовят для нас, так сказать, повестку эту, в смысле, что интересного происходило на этой неделе. И мне очень понравилось, что в качестве статьи про вот эту ошибку в DNSSEC, в статье про ошибку в DNSSEC, там ссылка на Свободу.ру, кажется, Свобода.орг, в смысле, была.
Да.
А «Свобода» взяла у Семеняки Помните, такой Семеняка, нет? Я сейчас к этому на секундочку вернусь. У Семеняки попросил комментарий, он сказал, что, ну, очевидно, это ошибка DNSSEC, но просто люди, такие люди, они как бы не особенно умеют, ну, работать, думать не особенно умеют. Я вам напомню, кто такой Семеняка. Семеняка – это человек, который в России долгое время отвечал за сеть, он гражданин Украины, и его в самом начале войны выдворили из страны, или перед войной, я уже не очень помню. Ну, в общем, где-то в начале 2000-х годов его выперли из России, по сути, за то, что он заявлял... У меня цитата есть, сейчас я вам просто... Я специально цитату выделил перед встречей, я вам сейчас скажу. «Получение властью полного контроля над интернетом может быть делом нескольких лет в случае качественной реализации». По сути, после этого за ним начали гоняться ФСБ, и его выдворили из страны с заявлением, что он работает на СБУ. И, кстати, в качестве аргумента, что он работает на СБУ, было то, что у него при обыске дома нашли визитку сотрудника СБУ. Ну, такое, короче. Возвращаясь, кажется, человек, который так точно в начале 2000-х говорил, что вот-вот уже прямо сейчас начнется, и его за это даже выдворили из страны, максимально точно представляет себе, что там происходит в этой части управления Рунетом. И, ну, он как бы, он совершенно верно говорит, что, мне кажется, нет ни единого шанса, что это не ошибка человека. А эти ошибки будут копиться, потому что, не только потому, что очень много высококлассных специалистов уехало, а значит, содержание высококлассных специалистов в стране немножечко упало, но и потому, о чем, собственно говоря, говорят все, по экономическим причинам. Все сложнее обновлять оборудование, используется все более старое оборудование, используется все более старый софт. Как следствие, все это, в общем, ошибки копятся и умножаются друг на друга. Не то, чтобы я хотел бы, чтобы там все было хуже и хуже, но ожидать улучшения в этой области пока нет никакого смысла, сейчас сформулирую, до тех пор, пока Рунет не перейдет целиком на свои технологии. Но если все так пойдет, как пойдет, то лет через 10 можно, в принципе, этого ожидать.
А, ну, вот Семеняка как раз и говорит о том, что в украинском сегменте тоже было обновление, в ту же ночь на 31 января, и никаких проблем не было. И тут очень интересно говорится, я бы обратил на это внимание, что те люди, которые занимаются стабильностью работы DNS-системы в России, это те же люди, которые занимаются суверенным интернетом. То есть, условно говоря, тут у них задача в обычные дни суверенизировать интернет, а иногда еще проводить апдейты. Но основную как бы деятельность эти люди посвящают именно окукливанию, закрытию интернета от внешнего, так сказать, внешней информационной среды. Соответственно, как бы навыки основные у них именно по закрытию, ну а бывают иногда такие нюансы, как вот случилось ночь на 31 января. Наверное, действительно, они будут все чаще. Во всяком случае, заголовок «крупнейшее нарушение работы Рунета», в общем, можно копипастить из одного в другой. Будет все крупнее и крупнее.
Тут я должен, на самом деле, извиниться перед зрителями, потому что, да, я рассказал про два случая, которые были на этой неделе, а в документ добавил еще третий про то, что было в конце прошлого года, но, в общем-то, мне кажется, подробно рассказали. А про то, что случилось при обновлении ТСПУ, рассказывал очень подробно на этой неделе в The Breakfast Show Михаил Климарев, который очень глубоко всегда погружен в этот процесс. Но вот сейчас я от Сергея услышал предположение, я думаю, что это весьма, весьма верное предположение, что на самом деле во время обновления ТСПУ они реально тестировали возможность перехода на белые списки, и мы можем сказать, что мы готовы давать какие-то рекомендации нашим слушателям, что делать, если они реально перейдут на эти белые списки, или пока не увидим, нет.
Слушай, давай я скажу. У нас есть на моем канале по пятницам юмористическое шоу с Димой Низовцевым. Я там целую песенку выложил, что делать, если перейдут на белые списки. Я тебе одну фразу процитирую. «Едем, едем в соседнюю страну за интернетом». Вот, вот примерно так и делать. Ничего другого ты здесь не сделаешь, к сожалению.
Ох, к сожалению, это правда. Но давайте про другую страну поговорим, потому что оттуда тоже очень характерны с таким российским, знаете ли...
Страну надо выбирать тщательно, да, согласен.
С характерным российским сапожком новости, хотя события очень активно развиваются, очень интересно, очень своеобразно. Я сейчас говорю про США, и вот тут вот реально я накидал... несколько ссылок на разные новости, и они уже, ни одна из них, по сути, не актуальна, хотя делал я это вчера. Я говорю о том, что в США по решению суда такие случилось, и TikTok такие либо должен перестать работать, либо должен быть продан кому-то, кто типа не находится в основной чайно Китае. Ну, TikTok на это дело, естественно, сказал «нет». Не готовы, и вчера начались блокировки. Причем, что интересно, начались-то блокировки со стороны самого ТикТока. То есть ТикТок начал показывать, что типа вы не можете пользоваться этим приложением, вплоть до того, что он начал показывать даже канадцам. Приложение пропало из сторов. Тем не менее, сейчас последние новости были о том, что частично у кого-то TikTok начал показываться. Ну, опять же, вопрос, это ошибка геопозиции, либо кто-то случайно с VPN подключился, потому что вы-то у нас все знаете про VPN, а американцы-то пока про VPN знают только мало всего, только то, что в рекламе на YouTube, грубо говоря. Но тем не менее, факт остается фактом. Блокировки пошли. Многие пользователи тут же задались вопросом, куда уходить в знак протеста. Попытались уйти в RedNote, это чисто китайский аналог. Где, естественно, обнаружили очень много забавных вещей, что там нельзя ни ЛГБТ, ни Винни-Пух. Ну и, в принципе, отзываться плохо о Китае и там о всяких странах вроде России тоже не очень-то можно отзываться плохо. Я не знаю, первый же вопрос, который на самом деле мучает многих, США идет реально по пути России или это все-таки какой-то свой абсолютно независимый путь?
Слушай, надо пойти с конца. Во-первых, слово «блокировки» в отношении ТикТока не совсем правомерное, потому что никто ТикТок, по сути-то, и не блокировал.
Нет, ну, кроме такого, ТикТока. Что там применились какие-то технические средства,
что-то еще. Да, ТикТок заявил, что все, нам законодательно запретили, мы закрываем весь наш софт, все, больше не будет работать. Там не только ТикТок, там ByteDance вообще выпускает довольно много разного софта, весь этот софт, включая, например, очень популярный видеоредактор CapCut, там игры, всякие разные игры для мобильных. Все это на самом деле... так или иначе, перестало сейчас работать. Все это показывает табличку о том, что, ребят, такие дела, вот, как бы нельзя, и все такое. Параллельно вместе с этим произошло единственное действие, которое можно назвать блокировкой. Из App Store и Google Play убрали все приложения компании ByteDance, причем там пока до сих пор не ясно, то ли Apple и Apple с Google сами убрали, то ли ByteDance сами взяли и отозвали все свои приложения. И это настолько шумное событие, что Apple пришлось завести отдельную страничку в Help'е на тему, куда же делся TikTok, как мне ее теперь поставить. С рассказом о том, что никак, так как в стране запрещено, вот это все, короче. В целом...
Друзья, я прошу прощения, мне надо убежать, извините, пожалуйста.
Давай, я конечно.
Ручкой пока. Помашу, да, ага, все,
всем знакомая пока. Студия, да, да, пока. Знакомая студия от нас отключилась. Возвращаясь. Действительно, TikTok начал предупреждать об этом примерно за полтора месяца более активно, и потом за две недели еще раз. И часть американских тиктокеров заявили, что собираются пойти в RedNote. Неправильно его называть на самом деле. Он RedNote называется в американском App Store. Если переводить дословно, это маленькая красная книжка. И это скорее Instagram, чем TikTok. В том смысле, что там есть, конечно, видео в такой формате Stories, но это скорее клон Инстаграма, чем клон TikTok. И американцы, которые туда пошли, это действительно забавные ребята, которые не осознавали масштаб трагедии. но они получили важное в ответ. Они в ответ получили довольно большую часть новой для себя китайской аудитории. И в этом смысле, конечно, ничего плохого не произойдет. Теперь о том, как развивались эти события. С самого начала, в смысле, как только TikTok начал говорить, сейчас мы все закроем и всякое такое, были подозрения, что TikTok это делает не просто так, а потому что знает, что его завтра вернут. И их задача была как можно громче пошуметь. И по слухам, у этого шума и всего, что происходит, есть некоторый абстрактный выгодоприобретатель, про которого все думают, что он как-то связан с человеком, который завтра внезапно вступает на свой президентский срок. И есть много разговоров о том, что с высокой степенью вероятности там в процессе замешаны немалые деньги, и на таком высоком уровне все происходит, что, вероятно, TikTok знал, что сегодня Трамп заявит, что мы сделаем все для того, чтобы компания могла продолжить работать какое-то время. И одновременно вместе с этим у Байдена тоже, как вы понимаете, не было возможности откатить все эти решения. Потому что, он, по идее, это должен был выполнить нормы закона. А норма закона требовала, чтобы он, собственно, закончил этот кусок работы до какого? До 20 января.
Да-да.
В общем, да, история довольно грустная. Интересно, вернется ли все завтра или нет. Моя ставка, что прямо завтра не вернется, потому что даже для того, чтобы вернуть прежнюю аудиторию, нужно заставить людей заново поставить приложение, особенно у тех, которые не поняли, что происходит. Но по факту сейчас, пока прямо сейчас, насколько я вижу, вот я сейчас, пока мы разговаривали, сходил и посмотрел. Нет, оно не работает. Мобильного по-прежнему нет, в мобильном по-прежнему не работает. VPN в этой ситуации не помогает, потому что, напоминаю, TikTok определяет принадлежность человека к стране не по геолокации и не по IP-адресу, а по номеру телефона, через который ты зарегистрирован в этой социальной сети. И с этой точки зрения, все очень понятно. Если ты ставил приложение из американского App Store, и у тебя американский номер, то TikTok по-прежнему пока не работает. Возможно, он заработает завтра. Подождем, интересно.
В общем, на самом деле, это действительно большой культурологический, даже я бы сказал, хайп. То есть это такое культурное явление. Опять же, чтобы понимать размеры, 170 миллионов пользователей у TikTok в США. Это очень серьезный рынок. Платящий рынок, дорогой рынок. Это не просто рынок, на котором нужно остаться для того, чтобы не потерять там какие-то там десятки миллионов аудитории, а это тот рынок, где зарабатывается много денег. Поэтому, безусловно, ТикТоку интересно устроить из этого красивое шоу. И я уверен, что президент Трампу гарантированы миллионы, просто миллионы обращений сограждан с просьбой как-то это дело решить. А так как Трамп любит играть в этакого фиксера, да, вот, то он будет фиксить. Соответственно, насколько я понимаю, он может как президент наложить некий указом отложить введение этого решения, соответственно, как бы откатить ситуацию в до. На завтрашний день у него запланировано 100 указов. Я не знаю, будет ли TikTok 101-м указом, но учитывая, что недавно Трамп общался с Си Цзиньпинем, и мне очень понравилось, как он сам в своей Truth Social написал буквально следующее. Мы общались по поводу торговли фентанила, наркотика китайского, который в США, крайне популярен, и ТикТока. По поводу двусторонней торговли и двух видов наркотиков. Одного онлайнового наркотика, второго реального синтетического наркотика. И опять же, учитывая, что Трамп планирует в первые 100 дней посетить Индию и Китай, то в этом отношении тоже он явно будет использовать тему с ТикТоком в своих интересах, каким-то образом показывает, что вот он спасает. Но в любом случае... Это красиво, это заставляет американцев понервничать, это заставляет многих говорить о ТикТоке. И когда и если его работа будет возобновлена, то он сможет получить себе еще больше аудитории. И, соответственно, он себе гарантирует не разовое информационное покрытие, а можно сказать многоразовое. Это, опять же, с точки зрения бизнеса классно. То, что я читал, возобновлена работа ТикТока на десктопе. Вот, то есть, каким-то образом на мобиле не работает, приложение не работает, а вот на десктопе работает. Мы, опять же, учитывая, что это не американский бан, а тиктоковский, опять же, можно исходить из того, что это, ну, некий формат такого шоу, где если уж вам совсем надо, то вот есть вариант. Неудобный, некомфортный, но вариант есть. И как бы, условно говоря, ответить всем своим друзьям, там что-нибудь загрузить. Или если вы там каким-то образом прямо зависите от каких-то роликов, которые вам важно срочно посмотреть, то вот вам маленькая дырка. Опять же, учитывая, что это сама компания устраивает все это шоу, оно может регулировать и дырки, в которые можно будет пробраться и как-то нарушить, почувствовать, что запретный плод, вот он сладок, и хотелось бы его вернуть. В любом случае, это шоу, бизнес любит подобные шоу, и я подозреваю, что, ну, если не завтра, то, ну, действительно, скоро это будет не то, что отыграно, но это предмет торга для, на будущее, а пока Трамп предпочтет, как мне кажется, 170 миллионов человек не делать своими врагами, тем более, что номинально как бы врагами их сделал Байден, который уходит. А он может проблему решить. Почему бы это не сделать, я не вижу ни одной причины.
Во всем этом меня на самом деле пугает только одна вещь. То, что сейчас из смешанных слов я понял, что Трамп это фиксик, а мне казалось, что фиксики это что-то приятное. Тем не менее, вернемся.
Ты не знаешь главного. Дело в том, что кто такие фиксики, большой-большой секрет.
Это факт, да.
You know, слушай, меня уже на стриме Саши с Люси сделали трампистом. Я не он. Вот, и извините, если вдруг я таким звучу.
Не переживай, после прошлого или позапрошлого эфира, по-моему, прошлого, меня теперь сделали леваком, так что у нас теперь есть баланс, все замечательно.
Вообще.
Да, и как левак я собираюсь перейти к банковской отрасли, российской. Ну, на самом деле, вообще ни разу не банковской, потому что тут появилась информация, что Сбер, который, ну, на самом деле, вот этот большой монстр под названием Сбер, который включает в себя чуть-чуть банка и много-много всяких разных других компаний, в некоторых своих бизнесах начинает сокращать сотрудников вплоть до 50% сотрудников. Причем многие из этих бизнесов это бизнесы сугубо айтишные, и там собираются увольнять айтишников. Информация максимально непонятная. Информация максимально без каких-то внятных цифр и показателей, есть какие-то названия, ну и все, естественно, это по данным типа людей изнутри, как это называется слово, по данным наших.
Очевидцев, это очевидцев.
Да.
Да.
Вот, ничего не понятно, с одной стороны. С другой стороны, ну, IT это на самом деле супергигантская, господи, Сбер-то супергигантская IT-компания, одна из трех самых крупнейших в России. И если у них начинаются сокращения айтишников, не выглядит ли это как что-то, как какой-то знак? Либо это и не знак никакой.
Знаешь, есть такая история, что есть очевидцы, а есть старожилы. Значит, задача старожил не припоминать, а очевидцев наблюдать. Значит, в данном случае у нас очевидцы, потом будут старожилы. То, что происходит со Сбербанком, в целом происходит с IT-индустрией в России по нескольким причинам. Первое, самое понятное, это ставка рефинансирования, которая, честно говоря, убивает любой бизнес. Когда у тебя ставка рефинансирования там больше 20%, ну просто трудно, у тебя падает и покупательная способность у людей, и в целом бизнесу, в общем, чувствовать себя совсем неудобно и содержать раздутый штат неинтересно. Я бы выделил еще один такой момент важный, про который мало говорится, но который играет, я думаю, немаловажную роль. Состоит он в том, что после начала, значит, войны многие и вообще всех этих санкций, многие бросились создавать разного рода копикаты западных сервисов. То есть, типа, вот появилась новая ниша на рынке, сейчас мы ее быстренько займем. И в связи с этим начали раздувать штаты айтишников. И вот они все программировали, 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 По большому счету, часть недопрограммировали, а со ставкой рефинансирования программировать это дальше невыгодно. Часть просто, ну, сделали что-то, но оно не взлетело. И, соответственно, бессмысленно это дело поддерживать и развивать. Вот. Ну, а часть просто, как бы, видимо, считает, что они допилят тот или иной продукт меньшим штатом. Причем идет сокращение же не только там у Сбербанка, но там у МТС, у ВК, у моего офиса. Ну, например, у группы «Самолет». Это девелопер, который как бы говорит, ну, продажи недвижимости упали. Опять же, ставка рефинансирования, ипотека под какие-то, я там смотрел, 28%, да, вроде, говорят, обычная ипотека, я не понимаю, кто может ее взять. Ну, понятно, что если у вас не покупают недвижку, а вы девелоперская компания, то и программистов вы будете сокращать. Это некая ситуация, которая есть на рынке. Бизнесы, ну, то есть, вот этот весь, все битье в грудь, сейчас мы всех заместим, сейчас мы сами с усами, ну, прошло там, условно говоря, 2,5 года, и наступила реальность. Это не значит, что русская IT умерла, но извините, для суверенного Рунета такого количества айтишников, к сожалению, не надо. При всем заявлении, что они будут замещать себе все. Потому что денег на рынке, на вот это все буйство IT нету. Я, кстати, не знаю, тут Гриша скажет лучше меня, насколько российские айтишники смогут, не выезжая из России, быть аутсорсерами. Но по большому счету, наверное, это единственный для многих будет такой вариант будущей рабочей карьеры. А
Микрофон.
только и
Микрофон
микрофон.
включи, пожалуйста.
Микрофон.
Хотел сказать, да, хотел сказать, что будут-то они, конечно, будут. Крипта, она на то и крипта, чтобы работать везде. И особенных проблем с этим не будет. Хотя, конечно, обналичивать это все сложно, и быть чистым перед какими-нибудь банками и всяким таким, это, ну, сложный процесс. Но, по сути, аутсорсеры так работать смогут. Другое дело, что, конечно, ну, это преждевременно радоваться и кричать «Ура!» В Сбере сократят 50% сотрудников. Речь идет о одной конкретной структуре, она называется Якумтек. Якумтек — это, если вы помните, был самокат такой. Вот в свое время Сбер купил самокат, и на его базе был сделан вот такой вот отдельный юнит, который занимается e-commerce и технологиями вокруг него. И, ну, мне кажется, что очевидно, что Сбер там просто проиграли эту войну. В смысле, они и самокат не особенно развивают, и Сберлогистика не очень большая. Вы вообще знаете, что такое мегамаркет?
Ну, Сбермаркет или Мегамаркет.
Ну, мегамаркет.
Я знаю, Сбермаркет я видел, но Мегамаркет нет.
Ну, это, по сути, это одно и то же, но просто я пытаюсь вот что сказать, что мегамаркет — это такой отдельный маркетплейс, который Сбер зачем-то для чего-то, я не знаю, для чего делал. И мне кажется, что очевидно, что они проиграли конкуренцию там Яндексу, Озону и остальным игрокам.
Валгерс. А, то есть,
Ну, в
это точно,
принципе.
они хотели все свои эти самые, наверное, все свои филиалы превратить в некое подобие Яндекса, Wildberries и Озона, возможно, ну окей.
Ну, в общем, я пытаюсь сказать, что там ничего не получилось, с одной стороны, а с другой стороны, ну, и они решили просто это все аккуратно сокращать и перепиливать. А мне кажется, что это хорошо укладывается в мою концепцию, что в России готовятся к плановой экономике. И в рамках плановой экономики эта конкуренция просто не нужна. Поэтому у Сбера просто всего этого не будет. Другое дело, что в принципе, это подразделение, которое Якомтек, оно не очень большое. Ну, как, не очень большое по крупно-айтишным представлениям. Ну, там, наверное, это работает совокупно, там, я не знаю, там 2,5-3 тысячи человек. В рамках Сбера это же ничего, это же копейки совсем. И, ну, сократят там 1000 человек какую-то. Это 1000 человек быстро найдет себе работу, ничего страшного. И там ведь и зарплаты в IT растут, и все. Там единственное, что не растет в российском IT, практически нет интересных задач. Потому что все передовые задачи сейчас требуют, ну, много современного железа, а это то, чего в России сейчас в ближайшее время нет и не будет, и много потребителей. А это тоже, понимаете, как бы делать из России мировой сервис, наверное, сложновато. То есть, по сути, ты обречен на то, чтобы делать сервис для 150-200 максимуме миллионов человек на довольно небольшом количестве, если считать современного железа. То есть, в принципе, все это не очень интересные, не очень масштабные задачи. И что делать вот с этим, с Беру, я, честно говоря, не знаю. С Беру, Яндексу, остальным, в принципе, там, на самом деле, в принципе, в тамошнем масштабе тяжело. При этом, знаете, если посмотреть на уровень зарплат, давайте так, если посчитать зарплаты, которые получают многие московские и там питерские программисты в пересчете на европейские деньги и там аккуратно откорректировать это на европейский уровень жизни средний, то у них все по-прежнему хорошо. Нет там никакой особенной проблемы. То есть они по-прежнему неплохо себя чувствуют. Плохо себя чувствовать будут те, кто не попадает в категорию тех, кто мог бы работать в больших корпорациях. Вот там денег нет. В малом среднем бизнесе денег становится все меньше и меньше. Это предсказуемо. И это, мне кажется, ровно то, о чем ты говоришь на самом-то деле. Про то, что экономика, она сейчас в таком состоянии, что не надо надеяться на то, что для многих из них будет много рабочих мест. Ну, в корпорациях будут, за их пределами нет.
Ну, за их пределами будет, да, аутсорс. Но на самом деле просто рекрутеры пишут еще в декабре месяце, это как бы не новость там января, это декабрьская новость, что, ну, действительно, да, есть сокращение на айтишном рынке. Ну, то есть некий общий процесс.
Будем честны, на самом деле вне крупного IT в России зарплаты всегда были очень печальные до момента наступления ковида, когда многие люди из регионов смогли внезапно начать работать на крупные компании, никуда не переезжая. Но, тем не менее, давайте перейдем к новостям в нашей любимой рубрике про искусственный интеллект. Тем более мы можем спокойненько продолжить про айтишников, которых, наконец-таки, хоть кто-то выставит на мороз в больших количествах. Это, на самом деле, интервью еще прошлой недели, в котором Марк Цукерберг выдвинул гипотезу, что уже в этом году, в 2025, искусственный интеллект сможет заменить то, что в IT называется middle engineer. Тут, наверное, нужно быстро объяснить. В IT много где, в принципе, сейчас разделяют там на уровни. Есть начинающий, джуниор, есть middle. Это люди, которые выполняют большую часть, наверное, задач. Это люди, которых большинство — это middle engineer. Ну, это средний уровень программистов. И есть senior — это люди, типа, очень и очень умные, которые получают за это много-много денежек. И вот Цукерберг заявляет, что, скорее всего, к концу этого года большая часть работы вот этих самых средних инженеров, средних программистов в состоянии будет заменить искусственный интеллект. Я абсолютно спокоен, например, за свою позицию, потому что с моей позиции преимущественно даже на уровне джуна искусственный интеллект пока не справляется, информации просто по ней в интернете изначально было мало. Но про всех остальных, я думаю, нам сейчас сможет спокойненько рассказать Гриша.
Ну, я думаю, что тут можно не только Гриша апеллировать, потому что на самом деле эта новость такая общегуманитарная. Во-первых, в новости, в статье, на которую ты ссылаешься, написано, что Цукерберг считает, что в 2025 году системы искусственного интеллекта будут работать как middle девелоперы. Это на самом деле не так. Он говорил о том, что в каком-то ближайшем будущем. Слово «ближайшее будущее», оно очень размытое, и, ну, давайте там для простоты, к 30-му году можно будет middle инженера заменить на искусственный интеллект. Только тут нужно понимать, что такое middle инженер. Это буквально среднего уровня разработчик. То есть, ну, как бы есть разработчики самого начального уровня, их обычно называют junior, есть middle, есть senior и так далее. Ну, то есть, это как бы такое понятное расслоение. Грубо говоря, можно, наверное, сказать, что это разработчик третьей категории, условно говоря. И разработчики третьей категории, скорее всего, действительно могут быть заменены в каких-то условиях, не все из них, безусловно, на систему искусственного интеллекта. Другое дело, что никуда они на самом деле не денутся, потому что ни одна крупная компания не собирается избавляться от джуниор-девелоперов, которых местами сейчас, не везде, но тоже точно так же, местами можно было бы заменить. как бы никто от них не отказывается и не будут отказываться от медлов. Причина простая: нам нужна пищевая цепочка. Для того, чтобы появился senior developer, нужно, чтобы он сначала был джуниором, потом middle инженером, а потом уже дорос до синьора. И если у нас не будет работы для медловых инженеров, то, в принципе, прогресса не произойдет и новых людей не будет. А значит, мы будем по-прежнему так или иначе выращивать всю эту цепочку. То, что многих инженеров можно было бы заменить, не означает, что их будут заменять. С высокой степенью вероятности у них просто появятся новые инструменты, с помощью которых они станут эффективнее работать. Говоря грубо, знаете, это как, ну, наверное, в каком-то смысле, как история с пилотами самолетов. Вообще-то, в принципе, технологически есть много моментов, где мы могли бы уже пилотов заменить на автоматические системы. И больше того, в современных больших самолетах и взлет, и посадка, и сложные маневры происходят практически в автоматическом режиме. Но мы оставим там людей, потому что нам нужен кто-то, с кем мы можем коммуницировать, с кем мы можем взаимодействовать, мы выдадим им инструменты для того, чтобы с помощью этих инструментов улучшить безопасность и качество полета. В общем, мне кажется, тут переживать по этому поводу сильно не надо, все останется как есть, но да, технически, технологически, я бы даже по-другому сказал, мы близки к тому, чтобы лет через 5, наверное, среднестатистического программиста можно было бы уже не нанимать в некоторых случаях.
Да, ну тут я добавлю Грише, что надо не забывать еще про профсоюзы, и там, где в роботизированных такси нет водителя, должен быть контролер, ну то есть должен быть какой-то человек по профсоюзным требованиям, кто там будет сидеть. Я не говорю, что так будет у программистов, но в некоторых странах точно будет. Я могу сказать, что вообще этот тренд был, ну, мной замечен еще в прошлом году, потому что появилось большое количество стартапов, которые анализируют код, написанный искусственным интеллектом, с помощью искусственного интеллекта. То есть это прям такая ниша стартапов, которые вот именно оптимизируют и проверяют и так далее код, который создан искусственным интеллектом. Это такая большая работа, и многие, наверное, из джуниоров будут как раз и заниматься тем, что проверять тот код, который, значит, написан искусственным интеллектом. Проблема плюс-минус аналогичная. Есть и тренд аналогичный, есть там и в журналистике, где говорят, что вот там можно заменять там отдел новостей искусственным интеллектом. Ну, можно, можно, конечно. Другое дело, что вот у нас, кажется, да, одна из новостей касается того, что можно заменять искусственным интеллектом, но потом заголовки и тексты этих новостей какие-то странные бывают, и их легко ловить, легко определять, что это вообще не человек готовил эти тексты, а искусственный интеллект. И, соответственно, они менее качественные, и это все отражается. С кодом я тоже думаю, ну, а точнее, тут Гриша скажет лучше, чем я, но я опасаюсь, что это не будет не самый эффективный код, скажем так, да, то есть там его нужно будет оптимизировать, и можно будет с ним работать, и человеческий гений, как я всегда говорю, никогда искусственный интеллект не победит человека, а победит тот человек, который вооружен искусственным интеллектом. Так что так же, как в журналистике, так и в программировании, это действительно будет инструментом, который на первом этапе, как ни парадоксально, будет замедлять работу программиста, а потом со временем ускорять. Вот. То есть это такой нелинейный процесс, потому что сначала, наоборот, это становится сложнее, мне кажется, работать, а потом, да, когда ты понимаешь, какие инструменты ты можешь от этого получить, то это классный помощник, прекрасный, все нормально.
Ну, видишь, проблема с... Я, кстати, не согласен с тобой, что тексты, которые написаны искусственным интеллектом, легко определяются и поэтому хуже. Они не хуже, просто мы можем пока отличить тексты, которые написаны искусственным интеллектом, от текстов, которые написал живой человек.
Да, можно.
Сказать, что они по смыслу, например, хуже.
Не, смотри, ну, это, кстати, в разных, например, вот я могу тебе сказать, что Клауд хорошо делает и как раз коротко мысль передает, а например, чат GPT там прямо мыслью по древу не просто растекается, а обнимает это древо. Вот, и приходится убирать все эти излишние красивости, когда он начинает себе фантазировать, там абзацами просто, ни о чем, вода такая. Вот. Это что тоже как бы разный искусственный интеллект, MLM-ки разные по-разному работают. Но если поисковые системы могут отличить Это значит, что есть что-то общее у этих текстов.
Ну, я тебе больше того скажу. Сами же LLM-ки могут отличить. Это очень интересная задача. Попробую ради интереса как-нибудь. Берешь текст, который ты подозреваешь или который ты не подозреваешь, засовываешь в чат GPT и пишешь, напиши мне, вероятно, как, посчитай вероятность прям числом. Напиши число вероятности того, что этот текст написан системой искусственного интеллекта, а не живым человеком. И, ну, во-первых... При таком эксперименте ты видишь, что ChatGPT очень легко находит своих, в смысле находит те тексты, которые написаны им или Клодом, без разницы, с одной стороны. А с другой стороны, ты одновременно вместе с этим находишь людей, которые пишут, ну, в жизни пишут, разговаривают реально, как ChatGPT. Такие тоже есть. И это как бы не то, что показатель того, что искусственный интеллект – это плохо. Это просто показатель того, что тот образ мысли, который используется сейчас в качестве образца для генерации текста, наверное, не очень хорош. Однако всегда можно попробовать научить нейронку говорить, используя тот tone of voice и ту стилистику, которую используешь лично ты. И может получиться довольно любопытный результат. Возвращаясь к коду, безусловно, любой код, написанный не очень удачным инженером, можно и нужно оптимизировать. Но тут, видишь, важный момент вот какой есть, что раньше тебе для того, чтобы создать какой-то веб-сайт, простой веб-сервис, который ты вдруг придумал, тебе раньше понадобилось бы 2-3 программиста, которые будут все сидеть это пилить, ну, все сидеть это программировать. А сейчас ты можешь сам, используя готовые инструменты, за, наверное, в 5 раз меньшее время и вообще практически без денег достигнуть того же результата. И это автоматически говорит нам, что количество работы для людей, которые, ну, являются не очень программистами не очень высокого класса, вот которые просто разрабатывают какие-то, знаешь, сайтики простые, вот количество места для них будет становиться все меньше и меньше.
Ну да, так оно и будет. А мы говорили там про лайки, Денис, что-то как-то мы давно не говорили про лайки, там вот про все вот это вот на свете как-то уже время заканчивается.
Мы только и говорим про лайки, если честно. Вся наша речь про то, что не забывайте, пожалуйста, ставить большие пальцы вверх, благодаря этому больше людей услышит нас, увидит нас, а это, я надеюсь, кому-нибудь может быть полезно. А тем не менее, все-таки та тема, на которую Миша уже ссылался, и я ее, если честно, взял несколько не из-за того, что вот посмотрите, искусственный интеллект не в состоянии что-то делать, а чуть по другой причине. Сейчас объясню, по какой. Apple взяла и отключила AI в том месте, ну, AI у них это не искусственный интеллект, а Apple Intelligence, в том месте, который делал summary новостных статей и, соответственно, выдавал вам заголовки. Потому что там было очень много ошибок. И это, на самом деле, очень интересная штука, потому что мы как-то, ну, особенно люди, которые активно и много пользуются Apple, привыкли к тому, что нам всегда говорят, да вот смотрите, эта функция у нас там в нашем Android есть уже 8 лет, эта функция в Windows есть уже 12 лет, а вот типа Apple только что ее добавил. Ну, ты смотришь и думаешь, ну, Apple добавил так, что работает, Apple добавил так, что хорошо, так, что мне нравится. А тут получается, что Apple последние запрыгнули в вагон, ну, из крупных компаний, в вагон искусственного интеллекта и идут ровно по тем же кораблям, по которым успели пройти все остальные. И Google с попыткой давать в выдаче результаты от AI, причем давать их просто слишком рано, когда их AI не был готов. Да и, в общем-то, все остальные, и OpenAI, который, ChatGPT, который очень долго галлюционировал так, что ты за ним перепроверял буквально каждый предлог, не то что каждое слово. Тем не менее, вот теперь и Apple обожглись на том, что их искусственный интеллект тоже галлюционирует.
Мне вообще безумно интересно, что было бы, если бы Стив Джобс жил в наши дни и вообще включил бы он AI в iPhone или нет. Ну, потому что как абсолютный перфекционист, он или бы что-то сделал с AI, чтобы он стал перфект, или, наверное, не включал бы в iPhone. То есть, вот, мне кажется, одно из двух. И это как бы действительно очень не хватает его гения для того, чтобы причесывать.
А ты его не преувеличиваешь, его как, злобную силу. Дело в том, что я напомню, когда только-только запустился iPhone, там ведь не было никаких приложений.
Абсолютно.
Да, и ну, в версии 2 App Store появился, в смысле, в айфонах 3GS появился iPhone, появился App Store, потому что, по сути, Джобса убедили, что надо смириться. Не может быть всех приложений в твоем телефоне. Нужно открыть систему и, да, пустить туда людей, которые будут писать черт что. Да, они изменили в каком-то смысле подход к программному обеспечению, сказав, что в наш стор можно попадать только если ты удовлетворяешь вот этим требованиям. Но, по сути, приложения при этом появились. И я думаю, что, если честно, был бы Джобс жив, было бы примерно то же самое, просто, может быть, чуть больше был бы контроль качества. Потому что, ну да, Apple сейчас просто выпустили не совсем готовый продукт. Я не, кстати, не согласен, что они тут в роли догоняющего, потому что никто, кроме них, не делает то, что они сейчас делают, а именно пытаться на устройстве, ну, как бы делать искусственный интеллект на устройстве, на железке пользователя. Это, на самом деле, довольно новый подход сам по себе. Они не везде это делают именно так, но в большинстве случаев стараются, чтобы все это было на устройстве. И то, что сейчас у них не получилась одна небольшая фича, а одна небольшая фича, чтобы вы понимали, это у них теперь, у них была такая штука, можно было из нотификации сделать summary, грубо говоря. То есть, грубо говоря, у тебя показывались не сами тексты сообщений из почты или из СМС или из новостей, а некоторые короткие summary там, последних N сообщений, например. И это, на самом деле, крутой заход, он много экономил времени, шуток вокруг этого породил уже тоже очень много. Но по факту, ну да, вот они не справились с этой фичей, они ее отключили, думаю, что вернут где-то к началу лета. Но сама попытка-то хорошая, сама идея хорошая. Дать людям меньше читать для того, чтобы понять, стоит ли погрузиться в чтение той или иной новости или той или иной там смс-ки. Или достаточно глазом бросить, а там написано «Звони Таня, купи помидоры». Или там «Звони Ланя, купи помидоры». То есть все это в целом движение в правильном направлении. Посмотрим, как дальше будет.
Нет, движение в правильном направлении, но вот я подозреваю, что все-таки при Джобсе он бы проверил эту вещь. Ну, возможно, я его идеализирую. Вот. Знаешь, всегда легко идеализировать того, кого с нами
Да.
уже нет.
Это то, за что я все время воюю с людьми, которые с Ильей Сигаловичем не очень много общались, но периодически начинают говорить, вот, при Сигаловиче бы такого не было, он бы этого не допустил. Совершенно забывая, что Илья живой человек, который вот тоже умеет и умел и ошибаться, и там,
Не-не,
и глупости
согласен.
совершать, все такое. Вот с Джобсом такая же фигня. Для меня это люди примерно одного масштаба. Ну, мне кажется, что допустил бы. Допустил бы, потому что надо
Ну,
проверять себя,
Джобс.
надо экспериментировать.
Ну, Джобс просто был абсолютным перфекционистом в этом отношении. Это была один из его пунктиков, поэтому как бы, ну окей, возможно, это мой взгляд на эту персону историческую.
Я
Да.
предлагаю закончить нашу рубрику про АИ теми персонами и тем производством, которые никто из нас, я на 1000%, даже на 1 000 000% уверен, не идеализирует. Это концерн такой есть в России, Калашников, угадайте, что производит. Он вышел с патентом, пока только с патентом умного прицела. И тут, конечно, первая мысль, какая страна такие и умные гаджеты, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что что-то подобное точно производится всеми оружейными компаниями мира. А тут меня больше заинтересовал другой вопрос, на самом деле. Ну, то есть по патенту не до конца понятно, о каком оружии идет речь, но по некоторым словам можно предположить, что речь все-таки идет о оружиях, и, соответственно, модули на них должны быть все-таки достаточно небольшими. А тут предполагается, что это умный модуль, который повышает точность стрельбы на расстоянии 300 метров в 1,6 раз. Ну, то есть достаточно заметно. Это маленький, компактный, умный модуль. И вот у меня вопрос, а из каких компонентов это все может производиться? Есть ли, в принципе, в России хоть что-то, что способно производить подобные расчеты? Просто я не в курсе.
Я, к
А в
сожалению,
чем
просто...
сложность для тебя? Прости.
А Сложность для меня, ну, в первую очередь, сложность для меня в том, что, ну, как бы, если это на самом деле умный модуль, а не просто модуль, который, как там дальше в патенте сказано, что если, если не получается там распознать что-то, то просто как только в пересечении появляется, то срабатывает выстрел. Если на таком уровне, то да, вся компонентная база в России разрабатывалась, хотя, конечно, преимущественно чипы делались на TSMC, либо, ну, преимущественно на TSMC.
Не, подожди, мне кажется, ты преувеличиваешь. Смотри, вот примерно такую систему можно собрать на очень любимом любителями хардверных разработок модуле Raspberry Pi. Это очень маленький компьютер, он не супервысокотехнологичный, его можно собрать практически на любом современном заводе по крупно-нанометровой технологии. Ничего в этом особенно сложного нет. Там есть сложность с тем, чтобы, в принципе, собрать всю эту конструкцию в достаточно компактном корпусе. Потому что, да, это довольно крупные блоки, они не тяжелые при этом, но вы понимаете, что это штука, которая требует батарейки. И оружие, которое будет постоянно требовать дозарядки, это довольно странная идея сама по себе. Если этот модуль съемный, ну, наверное, можно что-нибудь такое придумать, типа пострелял с прицелом, через какое-то время у него зарядка села, и ты его отложил куда-нибудь в сторону. Но фактически же я пока не очень верю в эту конструкцию, ну, потому что, в принципе, боевые условия, наверное, не предполагают постоянной зарядки, либо ты все время ходишь с рюкзаком аккумуляторов, для того, чтобы там постоянно все это менять. Фактически же эта штука, я почитал этот патент, он очень простой. Там много неожиданных ограничений. Например, когда речь идет о дальномере, ну, видимо, предполагается, что... Короче, давайте так. Как это выглядит, эта штука? Это не оптическая конструкция. Это прицел, который корректирует то, что отображается оператору, наводчику, с учетом дальности расстояния. То есть, грубо говоря, чем дальше цель, в которую ты пытаешься попасть, тем автоматически выше тебе придется поднять автомат, с которого ты стреляешь, или оружие, с которого ты стреляешь. Но при этом эта коррекция, она происходит для тебя незаметно, потому что ты смотришь в прицел, и, ну, тебе просто прицел говорит, чуть выше, вот так. Когда произошло совмещение, это значит, что с учетом расстояния пуля должна попасть примерно вот туда. То есть это довольно простая алгоритмическая штука. Она не требует высокого интеллекта здесь. Собрать ее может любой, наверное, адекватный радиолюбитель. Повторюсь, запрограммировать тоже довольно легко. Подобные патенты в мире есть. То есть Калашников выйти с этим патентом в мир точно не сможет. При этом, когда ТАСС пишет о полевых испытаниях, начинается интересный момент. Смотрите, как вы считаете, 300 метров для стрельбы из автомата Калашникова — это много или мало? Ну, близко или далеко? С учетом, что у вас там коллиматорный или оптический прицел.
Ну, говори.
Не знаю, наверное, среднее. Вполне нормальный.
Ну да, вполне в смысле, я к тому, что это недалеко. Это не супер далеко. 300 метров. Давайте так, эффективная дальность стрельбы из автомата Калашникова — 400 метров. Если я правильно помню, тому, чему меня научили в школе, с тех пор там глобально ничего не менялось, автомат Калашникова не поменял свою структуру. 400 метров — это эффективная дальность. То есть, типа, прицельная, пик, даже не так, крайняя точка прицельной дальности — 800 метров. На 300-400 метров обычно и человек попадает, если он на глаз правильно указал приблизительно расстояние до цели. То есть, на самом деле, единственное, чем эта штука помогает, это увеличить шанс, что ты точно рассчитал приблизительное расстояние до цели. При этом, даже если вы не будете вообще делать скидку на цель, то есть у вас как бы цель будет стоять так, как будто бы вы стреляете в упор, то с расстояния 350 метров вам нужно целиться, чтобы попасть в голову, нужно просто целиться на полметра выше головы. То есть падение пули за 350 метров всего, ну, около полуметра. Я все это к чему говорю? К тому, что когда речь идет об стрельбе на эффективной дальности в 300 метров, вообще непонятно, есть ли в этом какой-то реальный смысл. То есть есть ли там в этом хоть что-то, что ну, нужно реально на войне. А вот если смотреть на это с точки зрения, повысит ли надежность автомата подобное устройство, ну, очевидно, сильно понизит. Поэтому я, конечно, не специалист в стрелковом оружии, но на глаз, как технарь, в смысле, как там, человек, который про технологии и программирование, я бы сказал, что это совершенно бесполезное изобретение для войны.
Слушай, я могу сказать только, что мне очень странно, что вообще сейчас пока мало мы слышим о разного рода AI-разработках на войне в Восточной Европе. Потому что, например, все, что касается Ближнего Востока, здесь как раз про AI говорят очень много. То есть и ну, про ВВС говорят очень много, про использование AI, про определение целей говорят очень много, значит, про использование AI. И в этом отношении Милтек израильский после войны, безусловно, как бы будет совершенно на другом уровне, и разработки во многом касаются именно AI. Я уверен, что и Украина, и Россия тоже какие-то свои, не только дроны улучшают, да, не только как бы там какие-то вот в этом отношении делают наработки, но AI делают, безусловно. Вот, именно ну, военный AI. За ним, безусловно, будущее. Это и не только не стрелковое, вот как здесь. Это нечто, что должно каждому человеку быть более-менее понятно. Это новость вот, от концерна Калашникова. А вот на самом деле там есть очень много и определение целей, и ну, как бы вот recognition. А это там сказать, лось идет или человек идет, да, условно говоря, вот. Ты кого ты вообще там бьешь там? Или вот этот Миш, дом выглядит ты так?
Миш, ты меня прости, пожалуйста, но чувствуется, что ты уже прям душой далеко от войны. Потому что, если по-честному, то какая нафиг разница, там лось идет или человек?
Ну, смотри, нет, ну все равно, то есть определение целей. Ну, в любом случае, смотри, у нас очень много, действительно, я читал новостей именно про разного рода recognition и определение целей. То есть, условно говоря, ты видишь дом, и по каким-то вторичным параметрам ты понимаешь, этот дом, он используется в военных целях или нет. Как бы его надо уничтожать или нет, в него можно входить или нет, вот по каким-то совершенно таким вот внешним признакам. Я уверен, что и Россия с Украиной что-то в этом роде тоже разрабатывает.
Думаю, что нет, на самом деле, в современной войне, когда это действительно большая война, честно говоря, вот в подобных штуках нет никакого особенного смысла, потому что, по-честному, если стоимость человеческой жизни, к сожалению, очень невысока на фоне любых технологий, особенно в России. Если смотреть на те технологии, которые прям видны, там, на самом деле, гораздо активнее пушатся другие штуки. Это автоматическое определение, там, типа, предполагаемых мин на минном поле и всякое вот такое. Оно простое, ну, прям максимально простое. Даже никакого секрета здесь нет, у всех так. Это дрон, который летит с инфракрасным зрением, он снимает карту в инфракрасном зрении, а потом находятся те объекты, которые светятся не так, как остальные. Скорее всего, там либо крупный камень, либо мина заложена. Ну и все, дальше туда идет живой сапер. Или системы, которые стоят на линии фронта и автоматически стреляют во все, что движется, ну, типа, условно, там, западнее или восточнее этой линии. Тоже там, на самом деле, никаких особенных технологий высокоинтеллектуальных нет, потому что, повторюсь еще раз, в войне цена человеческой жизни не очень высока.
Ну, не во всякой войне. У нас как раз, нас, конечно, обвиняют в разного рода геноциде, но наша задача как раз снизить как потери с нашей стороны, так и мирных с противоположной стороны.
Миш, ну, я не могу не пошутить. А чего вы палестинцев не нанимаете? Там же как бы...
А тогда нас обвиняют, что мы используем живые щиты. Хотя нас, кстати, в этом, хотя нас в этом, кстати, обвиняют. Вот, и все равно обвиняют там и так далее, нет. Но задача как раз с помощью AI это решать, да.
Ну, я здесь скорее к тому, что на самом деле с экономической точки зрения в этом смысла нет. Есть политический смысл во всех этих действиях. И этим, безусловно, занимаются таких компаний в Милтеке. Сейчас стало сильно более... Так, я думаю, что за последние 3 года количество Милтек-компаний, занимающихся AI, увеличилось в 10 раз, а то и в 20.
А инвестиции в них, а инвестиции в них в сотни раз. Это правда.
Да.
Но меня на самом деле в первую очередь порадовал тот факт, что как минимум эта новость не дает никаких и не может дать никаких явных преимуществ российской армии, что, в общем-то, и так было на поверхности, потому что они ничего не успевают производить, будем честны, высокосовременного сейчас. И это меня радует. Но, господа, прежде чем я вас отпущу, я бы хотел потратить еще пару ваших минут. Ну и плюс не хочется завершаться все-таки на такой теме. К нам, точнее не к нам, за стрим к бате пришел вопрос от человека с именем 404, он заплатил за это 404 рубля, и вопрос следующий: пожалуйста, в ближайшей точке обсудите ситуацию с компанией Kinetic. Что делать, переставать пользоваться их роутерами, переходить на Open VRT? Человек очень напрягает вероятность того, что тайваньская компания, господи, она не тайваньская, ну что компания Kinetic такие напрямую докладывает товарищу майору, и поэтому он думает переходить на OpenVRT. Это имеет смысл, в принципе?
Ну, смотрите, у каждого роутера есть два раздельных слоя. У него есть слой нижний, слой операционной системы, и там железо, которое находится в самом низу. А поверх этого есть программный продукт, который непосредственно этим роутером управляет. Если вы искренне считаете, что в Kinetic теперь есть слой для товарища майора, то он находится в нижней части этого хозяйства, а вовсе не в той верхней, от которой вас спасет OpenVRT. Есть другой вопрос. Вы уверены, что вы вообще в России можете найти хоть что-то, куда не дотянется товарищ майор? Я бы на вашем месте не рассчитывал, честно. И все, что вам остается, это да, поднимать внешние VPN и ходить в интернет только через них.
Да, когда я хотел... Когда у вас... Давай. Одну фразу буквально добавить тому, что ты сказал, что просто сами определите, кто для вас страшнее, товарищ майор российский или товарищ майор китайский. Вот поверьте мне, товарищ майор китайский вас вообще, ну, должен волновать и страшить в разы меньше, чем куда более близкий товарищ майор.
Дело, короче, не в майорах, а в том, чтобы осознавать риски. И если вы для себя считаете, что риски велики и за вами уже кто-то следит, ну да, вам нужно пытаться найти максимально безопасное решение и всякое такое. Если вы считаете, что за вами не следят и в ближайшее время не будут, честно говоря, я не понимаю, ради чего вы сейчас будете отказываться от того, к чему вы уже привыкли. Можно попробовать перейти, предложить всем просто вокруг перейти на роутеры компании Mikrotik. Я знаю, у нас есть любители вокруг нас, нашего шоу, есть прям большие любители Mikrotik. Но там другая проблема. Да, к вам там не проберется товарищ майор. Но, возможно, через какое короткое количество времени настроек вы приведете свою железку в такое состояние, что туда не проберетесь и вы сами. Понимаете? То есть есть какой-то баланс между доступностью устройства и его безопасностью. И этот баланс, он для каждого человека свой. Вот, ну, тут, к сожалению, нет универсального совета. Мы не знаем, какие у вас навыки, что вы можете, насколько вы можете обезопасить собственный OpenVRT или любую другую внешнюю прошивку. И имеет ли это в вашем конкретном случае вообще смысл?
Все так. На этой... отчасти оптимистичной все-таки, на этом оптимистичном отчасти ответе я бы попрощался бы. Единственное, что добавлю, что на прошлой неделе к нам пришел донат от просто Валеры со словами «спасибо», а мы его пропустили. Спасибо вам тоже, просто Валера. Также спасибо всем тем, кто смотрел нас, смотрит и собирается смотреть дальше. Отдельное спасибо всем тем, кто подписывается, ставит большие верхи и распространяет это видео. А с вами была Точка на таком канале The Breakfast Show, на котором я уверен, что вы подписаны. А с вами были Сергей Бойко, который ушел, к сожалению, посреди эфира, но он нас об этом заранее предупреждал. Михаил Гуревич, Григорий Баканов и я, Денис Ольшанов. Ссылки на все наши ресурсы ищите в описаниях и обязательно подписывайтесь. А завтра с утра приходите на The Breakfast Show. Всем пока.
Пока.